«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Леху Валенсии исполнилось 70 лет. Политик начинал свою общественно-политическую деятельность как создатель независимого профсоюза «Солидарность». Электрик по профессии, Валенс уже в 90-м году стал президентом Польши, пройдя путь от политического заключенного до лидера одного из самых сильных профсоюзных движений. В этом году фильм Анджея Вайды «Валенса. Человек надежды» номинирован на премию «Оскар». Картина повествует о периоде деятельности Леха Валенса с 70-го года по 89-й, когда он выступал перед Конгрессом в США. Накануне бывший глава ЮКОС Михаил Ходорковский удостоился премии Валенса за мужество в продвижении гражданских ценностей. Ее получал сын Михаила Борисовича, Павел Ходорковский. И о том, кто же такой Лех Валенса, профсоюзный лидер, ставший президентом страны, мы беседуем с основателем правозащитного фонда «Глаз» Сергеем Григорьянцем. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
Сопредседателем профсоюза «Университетской солидарности» Павлом Кудюкиным.
Добрый вечер,
Павел Михайлович. И с обкором «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Дзиковицким. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажите, как польское общество поздравило своего, в общем-то, легендарного политика?
Вы знаете, дело в том, что день рождения Леха Валенса всегда делает в свой день рождения такой прием у себя в доме в Гданьске. И там обычно приглашает туда известных политических деятелей, общественных. И всегда это мероприятие вызывает какие-то противоречия. Ну, сегодня, например, если посмотреть на публикации в польской прессе, ну, то, как обычно, одна часть польской прессы, которая считает Леха Валенсу героем, пишет о том, что вот это человек, которому нужно гордиться, это наиболее известный поляк во всем мире, этим нужно гордиться. Другие пишут, что вот снова человек, которому 70 лет, который когда-то в свое время подписал документы о сотрудничестве с польскими коммунистическими спецслужбами, снова отпраздновал свой день рождения, и вот нужно, значит, его в конце концов, чтобы призвать к ответу, чтобы в конце концов он признался, подписал он эти документы или не подписал, но мы знаем, что он подписал, поэтому нужно в конце концов показать, герой он на самом деле или нет. И мы считаем, так говорит праворадикальная, скажем, часть польского общества, что он эти документы подписал, потом он является агентом, и нужно, чтобы он признался, и нужно этот миф развенчать.
Спасибо. Давайте Павлу Кудюкину зададим вопрос. Когда вы услышали впервые имя Валенсы?
В 80-м году, естественно, как раз когда начались забастовки на побережье, когда были выдвинуты 21 требование знаменитое Межзаводского стачного комитета, и были подписаны соглашения стачного комитета с правительством Польши. Вот, потому что на самом деле до августовских событий, естественно, имя Валенса за пределами Польши было практически неизвестно. Но и в Польше оно было известно в достаточно узких кругах, в общем, оппозиции и нарождавшегося независимого профсоюзного движения.
Сергей Иванович, вы лично знакомы с политиком. Какое он впечатление производит и каковы его человеческие качества?
Ну, я действительно дважды с ним имел дело в достаточно серьезных ситуациях. И Валенса меня поразил, ну, скажем, своей осторожностью и гибкостью в очень серьезных ситуациях. Первый раз мы с ним увиделись в году в 90-м, не помню, то ли в Чикаго, то ли в Детройте на всеамериканском съезде профсоюзов. Это был еще жив Лейн Керкленд, председатель профсоюза АФТ КПП, который делал президентов. Это, ну, в общем, была центральная фигура. Для начала Лейн попросил Валенсу со мной поговорить, для чего запер нас в отдельной комнатке. И Валенса послушно мне сказал: нет, ни в коем случае нельзя ругать Горбачева. А я был такой человек, который постоянно объяснял, что Горбачеву нельзя доверять, Горбачеву нельзя помогать, и за ним стоит КГБ. Но потом Лех выступил со своей речью. Мне после него даже трудно было говорить. Так замечательно, красиво он говорил. Он говорил о том, что вот сейчас и я, и вся Польша, с которой я приехал, мне напоминает пловца, который то тонет, то выныривает. И на берегу стоят люди, и все они ему аплодируют, когда он выныривает, но никто ему не бросает не спасательного круга и не протягивает руку помощи. Лех просил помощи для Польши в Соединенных Штатах, в общем, в самой влиятельной среде, которая в это время была, более влиятельной, чем даже президент. И тем не менее он не говорил до конца то, что надо было сказать. Потому что на самом деле только что ушло правительство Раковского, только что была проведена приватизация такого же типа, как потом провел Гайдар и Чубайс в России. Вся Варшава стояла, обнищавшая совершенно, стояла на улицах, как потом в Москве, и продавала несчастный свой скарб. А все государственное имущество было разделено между партноменклатурой и сотрудниками спецслужб. Чем и объяснялась нищета Польши. Но вот этого, что вызвало бы, конечно, большое сочувствие в Америке, вот этого, хорошо, конечно, все это зная и понимая, Лех не сказал.
Дайте во второй встрече расскажете в дальнейшем Алексею Дзекаевскому вопрос. Вся нынешняя политическая элита Польши вышла из профсоюза «Солидарность». Как по-вашему, в чем специфика вот этого феномена, то, что профсоюзные лидеры стали у руля государства?
Ну, видите ли, дело в том, что сейчас, особенно сейчас, ситуация в Польше просто, ну, парадоксальная, потому что правящие гражданская платформа, из которой выходит премьер Туск, она, вот Туск тоже был в «Солидарности», он тоже, его выгнали из работы, он тяжело работал там, где-то мыл окна на небоскребах и так далее. У него была очень тяжелая ситуация. С другой стороны, партия «Право и справедливость», братьев Качинских, но мы знаем, что Лех Качинский погиб под Смоленском, но сейчас Ярослав Качинский лидер этой партии. Он тоже с «Солидарности». И впервые в истории демократической Польши сложилась такая ситуация, что и коалиция, и оппозиция – это люди-выходцы с той же самой партии. Это люди с тем же самым прошлым, правда. Это люди, которые вместе были когда-то в «Солидарности». И, конечно, это создает огромную напряженность, потому что когда были выборы, казалось, что вот и «Право и справедливость», гражданская платформа, они объединятся, и в конце концов, впервые после 89-го года в Польше будет огромная массовая коалиция, в состав которой войдут люди постсолидарности, которые в конце концов изменят страну, но оказалось, что они не смогли договориться. И это все распалось, и поэтому теперь наследие солидарности делится, все время делится. И те из солидарности, и эти из солидарности. Они говорят, одни говорят, мы больше из солидарности, другие говорят, мы меньше из солидарности. И по большому счету, в общем-то, сейчас оппозиция, правая оппозиция, которая в Польше становится все более популярной, она считает Валенсу предателем. А правящая партия, они с самого начала, гражданская платформа, Дональд Туск, Радослав Сикорский, министр иностранных дел, они все время говорили, они с большой долей ностальгии относились вот к этому прошлому и говорили, что вот Лех Валенса наш герой. И они поэтому, даже по этому признаку поделились, по признаку Леха Валенсы. Оппозиция, которая все люди, которые вместе раньше работали против коммунистического режима, одни сказали теперь, что мы с Лехом Валенсой, другие сказали, что нет, это предатель и человек, который подписал бумаги, подписал соглашение со спецслужбами. Поэтому, в общем, по большому счету, Валенса до сих пор разделяет, не говоря уже о том, что его... Валенса известен своими очень резкими комментариями по разным вопросам. И до сих пор его, в общем-то, многие его не любят в Польше. Да? Ну, все практически любят или не любят, но все его слушают. И если он говорит что-нибудь, то можно, например, у себя на работе, я могу спросить человека, который со мной работает, спросить, вот ты слушал Леха Валенсу? Он скажет, нет. Но когда окажется, что он что-то сказал, то он скажет, знаешь, просто вдруг спонтанически скажет мне, а знаешь, вот Валенса вот сказал, вот он прав, он правильный. Хоть он был плохим президентом когда-то в начале 90-х годов, но он правильно сказал. Так что Валенса до сих пор в Польше, не знаю, к сожалению или к счастью, ну, видимо, к сожалению, разделяет тех самых людей, с которыми когда-то вместе боролся против коммунизма.
Дайте Павлу зададим вопрос. Почему спустя 30 лет фигура вот Леха Валенсы до сих пор вызывает неравнодушие окружающих?
Ну, прежде всего, потому что действительно фигура очень значительная, сыгравшая громадную роль в польской истории. Но я думаю, что причина разделения гораздо глубже, чем только отношение к Валенсе. Ведь дело в том, что солидарность не только как профсоюз, но и как широкое оппозиционное народное движение изначально было очень разнородно по своим идейным ориентациям. Как бы объединяло, что неприятие коммунистического режима, но при этом я даже антикоммунистическим не назвал бы движение, там было довольно много рядовых членов ПОРТ. Например, известный Богдан Лис, потом один из лидеров подпольной солидарности после введения военного положения. Но объединял неприятие именно этого режима, объединял обостренный польский патриотизм, как бы, и очень большую часть обостряла приверженность католицизму, именно как одному из признаков польской идентичности. Вот. А когда дело дошло до конкретных решений в социально-экономической политике, особенно, тут ты и выяснил, что там были и социалисты, и правые консерваторы, и неолибералы. И даже сейчас разделение между гражданской платформой и правом и справедливостью ведь идет в основном, опять-таки, по линии социально-экономической политики, в большей мере, чем по отношению к Валенсе, хотя, как бы, отношение к Валенсе может все это еще и обострять. А, понимаете, с одной стороны, в Польше ведь есть определенные слои, которые ностальгируют по коммунизму. Ведь не случайно до начала 2000-х годов все-таки, как бы, левица демократично получала довольно много голосов, и Квашневский был избран президентом в 1995 году, феноменально и триумфально победив Валенсу. Вот. Ясно, что эти люди не могут простить Валенсе крах коммунистического режима. Валенсе могут предъявлять претензии за то, что период его президентства, первая половина 90-х годов, это очень период очень болезненных реформ. Они везде в Восточной Европе были болезненными. Мы на своей шкуре помним, каково это все было переживать. Там в Польше была своя специфика, но много было и похожего. Так что там разные претензии. Действительно, кто-то может вспомнить и вот эти претензии. Это вообще в Польше ведь... деятельность Института Памяти Народова и Института национальной памяти вызывает много споров. Вот насколько нужно вытаскивать это прошлое, не сводятся ли просто счеты, а не готовили заранее спецслужбы там компромат на будущих возможных деятелей, и сейчас вот он всплывает в архивах. Там много вопросов.
Сергей Иванович, вот второй раз вы уже говорили с Лехом Валенсой после того, как он вышел в отставку. Он как-то досадовал о том, что он не успел сделать?
Ну да, он, в общем, и тогда уже был фигурой такой же противоречивой, которая остается теперь. То есть уже были опубликованы материалы с этой подписью Болек, уже я не совсем... согласен с Пашей. На самом деле, во-первых, с одной стороны, Валенса приписывал те сложности, которые переживала Польша, скорее новой власти, чем последнему коммунистическому правительству, которое на самом деле и произвело эти реформы. С другой стороны, его вот это вот странная такая, несколько двуликая позиция и привела к тому, что был избран Квасневский, то есть был избран коммунист. И в этом тоже обвиняли и продолжают обвинять Валенсу, в общем, в поражении солидарности. Вот. А мы с ним встретились уже по совсем другому поводу. Это уже шла война в Чечне. Мы создавали международный неправительственный трибунал по преступлениям в Чечне. Трибунал, который, где обвиняемыми были советские руководители, и который мог бы предупредить, по крайней мере, вторую войну, которая для нас, неизбежность которой была очевидна. Вот, ну, не говоря уже о том, что гибель мирного города Грозного, в одну ночь десятки тысяч погибших, это вообще одно из величайших преступлений в европейской истории XX века. Так что всего этого забывать нельзя было, и поляки нам очень помогали, поляки очень сочувствовали, тем более, что членами трибунала были председатели, зампредседателя Комитета по правам человека Европарламента, лорд Беттел и Кен Коц, там, нобелевские лауреаты Эли Визель, ну, масса известных в мире людей. И Ян Альшевский, бывший премьер-министр Польши. Но Валенса, который, конечно, очень нам сочувствовал, конечно, который говорил все правильные слова, но, тем не менее, опять-таки, в этой ситуации постарался отойти в сторону. Постарался не создать для себя какой-то ситуации, которая, ну, могла бы оказаться сложной для него.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что фигуру Леха Валенсы, который отметил свое 70-летие, мы обсуждаем с диссидентами советских времен Сергеем Григорьянцем и Павлом Кудюкиным и с обкором Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что фигуру Леха Валенсы в дни его юбилея мы обсуждаем с диссидентами советских времен Сергеем Григорьянцем и Павлом Кудюкиным и с обкором Радио «Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Завязка там идет, надо, чтобы выключил радиослушатель. Давайте Алексею Диковицкому зададим вопрос. Вот вы что-нибудь знаете про этот фильм Анджея Вайды и с какой он интонацией рассказывает о Лехе Валенсе?
Понимаете, дело в том, что этот фильм Анджея Вайды, Лех Валенса, «Человек надежды», это как бы завершение его трилогии предыдущих фильмов, очень знаменитых, очень известных в Польше. И в Польше уже была премьера для журналистов этого фильма. Я, к сожалению, не был, но многочисленные рецензии этого фильма говорят о том, что Вайда, конечно, Вайда ведь был на судоверфи в Гданьске, когда все это развивалось. И Вайда, конечно, но он в определенном смысле, скажем так, он до сих пор находится под влиянием мифа Валенсии, правда, под влиянием его авторитета. И в этом нет ничего плохого, конечно. И этот фильм сделан прежде всего как просто дань великому человеку. В Польше много споров уже об этом фильме, потому что те правые, которые считают, опять же, Валенсу предателем или там, человеком, который во время круглого стола мог иметь значительно больше, но поддался и, скажем так, пошел на уступки, по их мнению, коммунистам. Они считают, что этот фильм как бы, является в определенном смысле глорификацией того человека, которому не следовало бы такой памятник ставить. Но все-таки, если следить общественную мысль, общественное настроение в Польше, то я думаю, что в большинстве своем все-таки в Польше этот фильм будет воспринят так, как дань справедливости лидеру, который, быть может, не был принят и, скажем так, оценен в Польше в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов как президент. И до сих пор много шуток, анекдотов в Польше есть по поводу Валенсии. Но я думаю, что сейчас, когда это будет через 20 лет на экране переосмыслено, я думаю, что в конце концов, в общем-то, поляки воздадут должное и гению Вайды, во-первых, и, во-вторых, силе человека, который в этом фильме представлен.
Давайте еще один звонок послушаем. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Григорьянову. В Польше одной из первых бывших социалистических стран была проведена люстрация и реституция. Так что я с вами полностью не согласен, что вы приравниваете бандитскую приватизацию, абсолютно бандитскую в России, и польскую приватизацию. И второе, в отличие от Гайдара, который был редактором журнала «Коммунист» и взялся проводить реформы, в Польше реформы проводил Лешек Бальцерович. Это очень грамотный и сильный экономист. В результате чего Польша, во-первых, злотой был одной из самых устойчивых валют, да? А во-вторых, Польша даже сейчас, во время кризиса, в Европе находится на очень хорошем положении.
Спасибо,
да. На каком основании вы...
Да, мы поняли ваш вопрос, Сергей Григорьян, за слово, спасибо.
Что касается крепости Злотова, то в то время я помню, что Злотые носили мешками. И на каждом углу стояли обменники на доллары в 90-м году. Проводил на самом деле реформу не Бальцерович, который посвятил специальную книгу тому, как неправильно проведена реформа и как, в общем, обидно, что она названа почти клеветнически его именем, а проводил последний коммунистический премьер Раковский, и когда провел реформу, когда разделил все имущество Польши между теми, кому надо, его работа была выполнена, и теперь можно было отдать власть и Валенсии.
Тут
очень интересный момент, что действительно реформы в Польше развивались не совсем так, как в России, потому что значительная часть вот этой грязной, очень болезненной работы была выполнена последним коммунистическим правительством. Тут Сергей Иванович абсолютно прав. Правительство Мечислова-Раковского как раз в значительной мере отпустило цены, действительно провела вот эти начальный этап скорее коммерциализации, чем, строго говоря, приватизации, но по факту приватизации, действительно, когда реально контроль финансовых потоков попал в руки старой номенклатуры, а в значительной мере и спецслужб, то есть, опять-таки, это сильно похоже на первые этапы приватизации в России, так что здесь Бальцеровичу уже пришлось исправлять последствия этого в большей мере.
Ну, а что касается дальнейших успехов Польши, ну что ж, ну в Польше действительно были и мощные антикоммунистические силы, и была католическая церковь, и была солидарность, наконец, которые действительно смогли все-таки вытащить Польшу в сравнительно приличную ситуацию, чего в России с одной стороны не было, а с другой стороны благополучно, скажем, было уничтожено Гайдаром и Ельциным.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Это я, да?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
А, сейчас. Да, я хочу Сергею Ивановичу передать привет от Владимира Сергеевича, нашего общего знакомого Воронин Юрия. Мы его знаем. Значит, что я хотел бы спросить у участника передачи? Ну, во-первых, насколько мне известно, иллюстрация, закон о иллюстрации, сама иллюстрация была последовательно проведена в Чехословакии. Вот. А в Польше, по-моему, закона не было. Прошу это первое уточнить. И это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы считаете, было сказано, что реформы, которые проводились и в Польше, и в других странах Восточной Европы, в том числе в России, были болезненны для населения. Но все-таки, как вы считаете, степень болезненности этих реформ, так как это проводилось в России, отличается от того, как это проводилось в Восточной Европе? Можно ли сказать, говорить, что в России удар, который обрушился на население, более тяжелый, чем в Польше и других странах Восточной Европы, вот в этих реформах? И какова роль, ну, может быть, Валенсии в этом деле в целом и каких-то других обстоятельств? Спасибо.
Ну, я думаю, что на самом деле такого чудовищного удара, как выдержал русский народ, ни один из народов социалистических стран, ну, может быть, кроме Вьетнама, не выдерживал. Вот, и, конечно, именно русская приватизация была самой катастрофической, тем более, что, в общем, ну что, в конечном итоге оказалось, что единственной помощью вымирающей России были гуманитарные передачи из Германии, из Америки, из Франции и так далее. В Польше все-таки, слава богу, было это несколько легче, хотя, конечно, на мой взгляд, и польская реформа, и русская реформа делались по одному и тому же заранее разработанному проекту, но это просто отдельный и достаточно сложный разговор. А в других странах все-таки ни одна больше страна не пошла по такому катастрофическому пути.
Давайте Алексея спросим, Зиковицкого. Как по-вашему, вот, была ли половинчатая эта иллюстрация, которая запрещает польским ветеранам, что ли, спецслужб и выходцам из партноменклатуры работать на выбор на госдолжностях?
Сказать о том, что, понимаете, в Польше, конечно, эта экономическая реформа была тяжелая, для всех тяжелая, потому что деноминация и так далее, но, тем не менее, поляки, в отличие, допустим, от граждан Советского Союза, они могли еще до того имели огромные возможности путешествовать. И в то время это называлось, конечно, не путешествиями, скорее торговыми путешествиями, правда, торговый туризм. И тогда уже могли люди зарабатывать и продавать, покупать, ездить. И ездили и в Югославию, и в Венгрию, ездили в Советский Союз. И это очень сильно смягчило эти последствия экономической реформы. А во-вторых, что касается иллюстрации, то, конечно, иллюстрация не была такой полной, как в некоторых других странах Европы, Восточной Европы. До сих пор в Польше, к сожалению, до сих пор в Польше получается так, что прошло уже столько лет после падения коммунистического режима, но до сих пор получается так, что проходит какое-то время, и вдруг оказывается, что кто-то был агентом, А вдруг еще кто-то был агентом? Ну, конечно, не тот, кто-то просто был, просто вдруг оказывается, что был агентом, а тот, кто начал, допустим, какую-то общественную деятельность или политическую деятельность. То есть это обозначает то, что в Польше на самом деле до конца все архивы не были открыты в начале 90-х годов, и до сих пор люди, которые тогда были в спецслужбах, имеют эти дела на... имеют эти папки на многих, на многих и многих людей. И вот до сих пор получается так, что даже ряд фильмов снято в Польше по таким мотивам, что вот вдруг кто-то начинает, скажем, заниматься какой-то деятельностью, и вдруг приходит к нему человек и говорит: слушай, давай ко мне 20 тысяч или там 30 тысяч евро, тогда я тебе твою папку дам. Поэтому иллюстрация, конечно, не была проведена так, как это было, скажем, там, не знаю, в ГДР или в Чехии.
Как вы считаете, вот, нужно ли было ее завершить?
Ну, дело в том, что, конечно, это тоже очень проблема больная. Вот вообще в начале 90-х годов я был категорически против люстрации. Я вспоминаю разговор как раз в Варшаве в ноябре 90-го года, где я участвовал в таком семинаре для представителей восточноевропейских альтернативных профсоюзов, который проводил Институт свободных профсоюзов, как раз связанный с Американской Федерацией Труда, Конгрессом производственных профсоюзов. И там вот многие как бы активисты российского рабочего движения из Кузбасса, вот шахтеры там тоже говорили: вот нужна люстрация. Я как бы говорю: простите, а вот а как вы президента Ельцина поддерживаете? Поддерживаем. Но ведь он же тоже из коммунистической номенклатуры. Ну, это вообще Ельцина не трогать. Я говорю: так, Слава, говорил я Вячеславу Голику, а ты когда из КПСС вышел? В 90-м году. Так, а с какой даты ты предлагаешь? Вот до какого можно было состоять в компартии, чтобы не подвергаться люстрации? Ну, говорит, вот тех, кто до 90-го вышел, не надо люстрировать. Так что тут сложная проблема. Но вот, кстати, именно ситуация в России 2000-х годов меня наводит на мысль, что люстрация была категорически необходима.
Снова Сергей Григорьянцев.
Ну, я, к сожалению, что касается Польши, для начала, конечно, во-первых, я не могу забыть этого гигантского, мало того, что все улицы Варшавы были заполнены торгующими людьми, но я не могу забыть этого рынка на стадионе, который весь был превращен в гигантский
базар.
Ну вот весь стадион в этот рынок.
А субкуроня?
Да.
Когда но, просто действительно да, раздавали бесплатную похлебку.
Но с другой стороны...
И были люди, которые
но с другой для стороны, которых
это был способом, в общем, поддержать свою жизнь.
Положение в Польше было все равно другим. Потому что, во-первых, существовала существенная, в значительной степени организованная Збигневым вылетела из головы фамилия сенатором регулярная помощь полякам от поляков Америки. Сначала солидарности, но потом и более широким кругом.
Бжезинским?
Нет. Ну, то есть Бжезинским из Америки, это самое. Но кроме всего остального, понимаете, Польша все-таки коммунистической, и это уже имеет отношение ко всему, была не так долго, как Советский Союз. В Польше по-прежнему существовали круги, где не просто не было коммунистов, ну вот как, скажем, среди моих родственников, это самое, но где в дом не пускали коммунистов. Представить себе, чтобы такая среда была в Советском Союзе, было уже совершенно невозможно. И поэтому и вопрос иллюстрации в Советском Союзе с его КГБ, с чудовищным количеством внештатных помощников, которые по некоторым соображениям в интеллигенции доходили до 70%. неизвестно, к чему бы привело. И знаете, люстрация, которая была так последовательно проведена в Чехословакии, ну, у нас, ну вот мы проводили 9 конференций КГБ вчера, сегодня, завтра, и все это обсуждалось. Галина Васильевна Старовойтова, значит, выступила со своим докладом о необходимости люстрации. А совершенно неожиданно ей возразил чех. В это время министр внутренних дел, по-моему, Чехословакии, и борец, в общем, за против советского режима, Ярослав Башта. Он сказал, что, вы знаете, конечно, люстрация – вещь очень важная, но в Чехословакии она привела, с одной стороны, к тому, что все спецслужбы превратились в бандитские организации и занялись бандитским промыслом, а с другой стороны – к отделению Словакии от Чехии и распаду страны.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Я как-то звонил по поводу гданьских событий. Я очевидцем был там. Значит, проезжая у садоверфи имени Ленина, я обратил внимание, что рабочие сидели на изгороди, а люди из пригорода, да, это Гданьск, Дыня, Сопот, нести им продукты, поддерживая их. Я подписывался в ту пору на Жича-Варшавы, 80-й год. Эти требования все у меня опубликованы в этой газете. И еще также были события, связанные с этими событиями. Убийство священнослужителя Георгия Попелушка. В ту пору. Вот у меня вопрос. Осудили? На какие сроки?
Спасибо, дядя Алексей Дзиговицкого. Там вот эти расстрелы, демонстрации рабочих, все, да. Не, Попелюшку, конечно, Ксенза убили. Это как-то было потом поставлены точки в этих делах?
Ну, видите, дело в том, что Польша, когда оказалось, что страна уже стала демократической, нужно было все эти процедуры, которые, ну, которые требуются от граждан в демократическом обществе, нужно было это все как бы выполнять. И оказалось, что часть этих процессов, которые очень были важны для Польши, конечно. Например, вот Грзегорз Пшемик, это студент, которого в 83-м году избили в Варшаве просто так, потому что он просто был на площади, в старом городе в Варшаве, его избили, потому что у него были длинные волосы, и милиции показалось, что он оппозиционер. Его избили, и через 3 дня он умер. И оказалось так, что не было возможности эти судебные процессы, адвокаты, прокуроры, и не удалось осудить его, тех, кто это сделал. И сейчас Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал Польшу виноватой в том, что Польша затянула вот эти процессы. И дело в том, что, к сожалению, оказывается так, что по большому счету срок давности этих преступлений, ну, истекает, и нет возможности тех людей, которые это сделали, нет возможности осудить. Это касается Грзегорза Пшемика и тоже касается Ежи Попелушки. В коммунистическом процессе, который был еще в ПНР, в Польской Народной Республике, осудили людей, но, скорее всего, эти люди, конечно, не были заказчиками, они были просто там прямыми исполнителями, которые думали, что это им сойдет с рук. Поэтому часть процессов оказалась, ну, проигранной демократии демократической Польши, а часть этих процессов, конечно, часть людей, которые занимались вот избиением людей, пытками, они получили свои наказания. Быть может, это не то, что там человек, которому сейчас 70 лет, мы будем его судить и посадим на 10 лет. Нет, не в этом дело. Дело в том, чтобы человека осудить за то, что он сделал, хотя бы даже минимальным сроком наказания, но в Польше важно то, чтобы те, которые сейчас работают в полиции, чтобы они понимали, что если они что-нибудь сделают неправильно, противозаконно, чтобы они знали, что так или иначе они будут отвечать. Не через 5, через 10, может, через 20 лет, но они будут отвечать.
Спасибо. Вот вопрос Павлу. Как у нас, почему настолько остро вот это все-таки сейчас ощущается, вот эти события 80-х годов?
Ну, тут в разных поколениях по-разному, насколько я понимаю. Потому что ясно, что люди старшего поколения, для которых это личный опыт во многом, как бы до сих пор, конечно, с молодежью, как я понимаю, сложнее. Ну, как мы можем по своей молодежи наблюдать, что она очень по-разному относится и к современности, и к прошлому. Как я понимаю, в Польше ситуация немногим отличается. Как бы для значительной части молодежи какая-то такая давняя-давняя история, которые нас не интересуют, мы вот сейчас нашей жизнью живем. Но вообще эти проблемы действительно, и кто отдавал приказы о расстреле в Гданьске и Гдыне в 70-м году, действительно, кто отдавал приказы об этих убийствах в 80-х годах, как бы, кто виновен за убийство рабочих на шахте Вуек в декабре 81-го года, это вопросы, как бы, они все равно существуют. Это так же, как, извините, если мы до сих пор разыскиваем во всем мире и судим там охранников, скажем, нацистских лагерей, то, извините, почему в посткоммунистических странах мы не делаем того же самого, а наоборот, вот недавно на днях была совершенно феноменальная история, когда с помпой отмечалось 80-летие мордовского управления в СИН. Как бы, опять-таки, весьма страшной памяти в нашей истории.
Сергей Григорьянц, слово. Как вы вот, считаете, почему так
остро? Тут сразу же видна разница между положением в России и Польше, и она гораздо более очевидна, чем даже в реформах. И тем, как выбиралось русское и польское население из реформ. Ни один убийца в России не только не осужден, но не назван, не найден. Из массовых убийств, которые практиковались при Андропове, где, что редко упоминается, но тем не менее бесспорная правда, кроме того, что людей арестовывали, кроме того, что он расширил количество психушек для помещения туда здоровых людей, но шли и прямые убийства, такие как Кости Богатырева, священников литовских, на Украине, в Армении и так далее. Тех, кого неудобно по каким-то причинам было судить. Ну и убийц, как вы знаете, и в ельцинское время, и в путинское время, как правило, до сих пор не находят. То есть нам с Польшей, к сожалению, нечего мериться.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня два вопроса. Каков уровень коррупции в Польше по сравнению с российской? Это первый вопрос. И второй. Является самозванец Путин членом профсоюза в России? Спасибо вам.
Ну, давайте мы пока спросим Алексея Дзяковицкого. Алексей, как обстоит дело с разоблачением коррупции, с борьбой коррупции в Польше?
Я не знаю, как сравнить уровень коррупции в Польше с Россией. Ну, не знаю, какими данными руководствоваться. Но мне кажется, что у нас этот уровень коррупции вообще вопрос каких-то взяток, вот он становится все менее актуальным. Вот я, например, будучи даже в больнице со своим сыном, ну, задумался, Вот стоит ли дать принести врачу какую-то выражение своей благодарности за то, что он моего сына лечил. Я так подумал, что нет, лучше это не нужно. Лучше этого не нужно делать, потому что этого не поймут. Быть может, это показатель. Я не знаю, мне тяжело говорить о каких-то официальных показателях, но, по-моему, в Польше все меньше и меньше этого становится, то есть такого какого-то даже на обыденном уровне, не говоря уже про какие-то более серьезные ситуации. Хотя, конечно, бывает такое, что говорят о том, что вот на каких-то больших стройках, на каких-то строительстве автострад или больших жилых массивов, что бывает, что есть вопрос коррупции. Но я вот с этим в последнее время, последние лет 10 вообще не сталкиваюсь. Поэтому мне тяжело мне сказать. По-моему, на бытовом уровне этого сейчас практически нет.
Павел, почему назвали ваш профсоюз вот, университетская солидарность, так аллитерация, ассоциация с Польшей?
Дело в том, что солидарность вообще очень профсоюзное слово. Без солидарности не бывает профсоюза. Как бы, то есть то, что это каким-то образом перекликается с польской солидарностью, ну, для кого-то это имело значение из людей, которые создавали профсоюз, для кого-то не очень. Так, ну, для меня как бы солидарность как вот первый в коммунистическом мире пример массового действительно народного рабочего движения всегда, в общем, очень был вдохновляющий.
Да, конечно. Давайте еще послушаем один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это мой?
Да. Ваш вопрос нашим гостям.
У меня два вопроса. Вот ускорили ли падение коммунизма в Польше избрание Войтыла Папы Римским? Это один вопрос. И второй. Мог ли Лех Валенсин стать пожизненным президентом Польши? А то наш президент узурпирован, и теперь, наверное, будет до самой смерти. Вот такие вопросы. Спасибо.
Какую роль сыграл, по-вашему, Сергей Иванович, вот, работа Папы Римского для падения коммунизма в Польше?
Нет, ну, конечно, влияние Иоанна Павла имело гигантское значение для поляков. Его знаменитая фраза «Не бойтесь» была просто знаменем, под которым шло множество поляков. Вот Польша католическая страна, и слава Богу, что у нее была такая замечательная поддержка. К сожалению, русская православная церковь такой поддержки русскому народу уж точно не дала.
Да, она, по-моему, поддерживает.
Вообще роль католицизма в польских событиях, конечно, чрезвычайно велика. И, кстати, очень интересно, что в 1975 году была издана в Париже в знаменитом издательстве «Культура» книга Адама Михника «Кощел левицы диалог», «Польский диалог церковь и левая», как перевела Наталья Евгеньевна Горбаневская, где как раз очень интересно анализировался этот процесс, как бы роль католической церкви, католических интеллигентов в развитии оппозиционного движения. И опять-таки подчеркну, что ведь Польша была единственной коммунистической страной, где в Сейме некоторое время была оппозиционная группа, католическая «Знак», в том числе проголосовавшая против известных поправок в польскую конституцию, которая, опять-таки, первая из социалистических стран ввела в конституцию положение руководящей, направляющей роли компартии. И вот единственный в Сейме было несколько голосов против.
Да, тогда по конституции там что-то было отведено ей даже какое-то представительство. Алексей, скажите, пожалуйста, вот изменился ли уровень жизни, продолжительность жизни поляков благодаря реформам 80-х, 90-х годов, которые, собственно, связываются с именем Валенсы?
Да уж, конечно, изменился. Конечно, изменился уровень жизни, изменилась продолжительность жизни, по-моему, она теперь, если на 20 лет, но около того дольше. Что касается вообще Польши, то вот сейчас я, например, разговариваю со своим сыном или с его друзьями, они, понимаете, они в другом мире теперь живут. И для них То, что было когда-то, там, 20 лет назад или 25 лет назад, уже этого не существует. Они живут Европейским Союзом. Это молодежь, которая совершенно... Вот они говорят о том, что я буду работать в Швеции, или я буду работать в Германии, или если нормально будет, буду в Польше, а не нормально будет, поеду, допустим, в Финляндию. Да? То есть у них как бы все изменилось. Конечно, до сих пор есть огромное количество людей в Польше. Это, наверное, меньше, чем половина этого это есть. То, что люди, которым не удалось приспособиться к реформам, которым не удалось найти другой работы, которые, скажем, получают пособие по безработице. Но в большинстве своем мне кажется, что польское общество теперь уже настолько европейское, что говорить ему о том, что было во время Бальцаровича, или то, что было во время Горбачева, или, не знаю, еще там Раковецкого и так далее, то есть это как бы для них это уже каменный век. То есть это уже настолько все шагнуло вперед, что, к счастью, наверное, к счастью, нет вообще возможности разговаривать о том, чтобы что-то вернуть назад.
Спасибо, Сергей Иванович. Как по-вашему, вот, все-таки остается антирусский какой-то такой душок, привкус вот, в нынешней политической элите Польши?
Ну, в общем, конечно. Конечно. Да еще события в Смоленске, в гибель случайную президента Польши и всего польского руководства не верит существенная часть поляков. И это, кстати говоря, тоже вот одна из линий разделений очень существенных, может быть, сейчас даже более существенных, чем отношение к Валенсе между бывшими членами «Солидарности». Угу. Вот, ну и плюс к этому это все-таки традиция.
Нет, ну для значительной части элиты, особенно как бы центристской, левоцентристской, это, в общем, изживаемое явление. Как характерна же формулировка того же Адама Михника, который я уже упоминал, я антисоветский русофил, говорит Адам Михник, и, в общем, довольно значительная часть польской политической, интеллектуальной элиты такие настроения разделяют. То есть они разделяют, вот да, были советы, да, была Российская империя, которая участвовала в разделах Польши, которая давила восстание, а есть великая русская культура, одна вот как бы и проблема диалога двух великих славянских культур, это такая проблема, как бы, которая может нас объединить, диалог этих культур.
Да, ну и потом вот характерный примером того, что сейчас было сказано, конечно, ну, например, настойчивая работа одного все-таки тоже из самых известных и знаменитых в мире польских кинематографистов.
Зануси.
Режиссер Кшиштоф Зануси, который постоянно занимается с русскими студентами, который постоянно помогает русским актерам, который ставит спектакли в России. И для него это важная роль объединения великих славянских народов.
Да, и мы знаем, что до сих пор проблема Катыни разделяет наши страны.
Очень болезненная. У нас, к сожалению, она у многих вызывает совершенно неадекватную реакцию. Как бы тоже можно понятно, что очиститься от вины, когда это уже переходит всякие разумные пределы, как бы отрицание очевидных вещей, это, естественно, не улучшает наши отношения.
Ну, для нас, к сожалению, Катынь как бы почти незначительный эпизод. Да, среди тех чудовищных убийств, которые производились. Но поляки не так привыкли к убийствам.
Да. Спасибо. Давайте мы подведем итог нашей программы. Напомню, что мы говорили о Лехе Валенсии, которому исполнилось 70 лет, профсоюзный лидер, ставший президентом страны. Такова была тема нашей сегодняшней беседы с ветеранами, можно сказать, советского диссидентского движения Сергеем Григорианцем и Павлом Кудюкиным, и с обкором Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким. Всем большое спасибо. Ну, а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсер Елена Колупаева и Михаил Касторов.